Приветствую вас, уважаемые телезрители. В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В сегодняшнем выпуске вы увидите: пятилетие интронизации на патриарший престол святейшего патриарха Кирилла. В IV веке святая равноапостольная Нина привела народ Иверии к познанию истины, к принятию веры Христовой. Благотворительная ярмарка в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Об этих и других событиях подробнее в нашем выпуске. «27 января Православная Церковь отмечает память святой равноапостольной Нины. Велико значение этой святой для истории грузинского народа. Именно с ее проповеди начинается история Грузии как православного государства. В IV веке она привела народ Иверии к принятию христианства. Всей своей жизнью святая равноапостольная Нина – показывает нам пример горячей любви к ближним и заботы о спасении их душ.
Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завлон доводился родственником святому великомученику Георгию и пользовался расположением императора Максимиана. Мать святой Нины, Сусана, была сестрой Иерусалимского патриарха. 12 лет от роду святая Нина пришла в Иерусалим вместе с родителями. По их обоюдному согласию и по благословению патриарха Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях иорданских. Сусана была поставлена диаконисой при храме гроба Господня, а воспитание святой Нины было поручено благочестивой старице Неанфоре. Святая Нина проявила послушание и прилежание, и через 2 года при помощи благодати Божией твердо навыкла исполнять правила веры и с усердием читала Священное Писание. Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту, описывающему распятие Христа Спасителя, мысли ее остановилась на судьбе хитона Господня. На вопрос святой Нины, где пребывает хитон Господень, старица Неанфора пояснила, что нешвейный хитон Господень по преданию отнесен мцхетским раввином Элиезаром в Иверию, то есть Грузию, именуемую уделом Божией Матери. Узнав, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина молилась Пресвятой Богородице, чтобы сподобила та ее увидеть Грузию, обращенную ко Господу, и помогла обрести хитон Господень. Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него. Я же буду тебе покровительницей». Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест, возрадовалась духом и, придя к дяде своему, патриарху Иерусалимскому, рассказала о видении. Тот благословил юную деву на подвиг апостольского служения. По пути в Грузию святая Нина чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата. Укрепленная видениями ангела Господня, явившегося в первый раз кадилом, а во второй со свитком в руке, святая Нина продолжила свой путь и явилась в Грузию. Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвязалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями. Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина нашла приют в доме бездетного царского садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам святой Нины разрешилась от неплодства и уверовала во Христа. Святая Нина исцелила от тяжкого недуга и грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое крещение из идолопоклонницы, стала ревностной христианкой. Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан, внимая наущениям язычников, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. Но после чудес, произошедших во время выбора пыток, царь Мириан принял святое крещение вместе со своей свитой. По прошествии нескольких лет христианство окончательно утвердилось в Грузии. Летописи повествуют, что святой Нине по ее молитвам было открыто, где сокрыт хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм. Вначале деревянный, а ныне каменный собор в честь 12 святых апостолов – Светицхавели. Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина была извещена свыше о близкой кончине. В послании к царю Мириану она попросила его прислать епископа Иоанна, чтобы он приуготовил ее в последний путь. Не только епископ Иоанн, но и сам царь вместе со своим духовенством отправились в Бодбе, где у смертного одра святой Нины были свидетелями многих исцелений. Святая Нина по просьбе своих учениц рассказала о своем происхождении и жизни. Этот рассказ, записанный Соломеей Уджармской, послужил основанием жития святой Нины. Благоговейно приобщившись святых тайн, святая Нина завещала, чтобы ее тело погребли в Бодбе и мирно отошла ко Господу. Царь, духовенство и народ, скорбя о кончине святой Нины, хотели перенести ее останки в соборную Мцхетскую церковь, но не смогли сдвинуть гроба подвижницы с избранного ею места упокоения. На этом месте царь Мирян основал, а сын его, царь Бакур, завершил и освятил храм во имя сродника святой Нины, святого великомученика Георгия. Позднее здесь был основан женский монастырь во имя святой Нины. Мощи святой по повелению ее, сокрытые под спудом, были прославлены многими исцелениями и чудесами. Грузинская православная церковь с согласия Антиохийского патриархата наименовала просветительницу Грузии равноапостольной и, причислив к лику святых, установила ее память 27 января, в день ее блаженной кончины.
По-особенному праздник Богоявления отметили в храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость. Помимо воскресной службы здесь прошла уже вторая благотворительная ярмарка. Поделки ручной работы выполнены воспитанниками православного центра при храме. Вырученные средства от ярмарки пойдут на лечение двух тяжело больных детей.
Каждый верующий отмечает праздник крещения по-своему. Но нет ни одного, кто не пришел бы освятить в этот день воду. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, помимо праздничной литургии и водоосвящения, прошла благотворительная ярмарка. Это уже вторая благотворительная акция, которую организовывают настоятель храма, протоиерей Иоанн Гориа и его супруга, матушка Светлана.
Но от всей души хотим поздравить весь православный народ с праздником великим, крещением Господним, и с Днем Ангела каждого православного человека, ибо в таинстве крещения каждого участвует православный христианин или младенцем, или в зрелом возрасте. Сегодня, в этот день, мы, милости Божией, создали при храме выставку для детей, которые находятся в болезнях, лежачие. И наши дети-сироты детского центра сделали подделки разные для того, чтобы собрать сбор денег с этих подделок и дать детям на лекарства. Вот так Господь разумел. Призываем каждую православную церковь, людей быть внимательны к окружающим, своим близким и любовью обогащать каждого нуждающего человека в помощи.
При храме вот уже 10 лет располагается детский православный центр, воспитанники которого благодаря своему труду однажды уже сделали доброе дело и смогли помочь тяжелобольным детям. После первой благотворительной ярмарки, организованной на Рождество, воспитанники загорелись желанием и дальше помогать ближним. На этой ярмарке они тоже надеются собрать хорошую сумму и передать деньги лично в руки тем, кто в этом нуждается.
Я сначала вырезала, а потом я наклеила. И потом, когда оно высохло, я разукрасила и поставила высыхать. И сделала тарелочку. Я рада, что я могла помочь больным деткам.
Ярмарка проводится уже второй раз. Вот. Эти деньги, которые вот мы заработали первый раз, вот, очень благодарили, потому что детям мы сумели помочь. Благодаря нашим детям тоже они сделали подделки, они их трудились, они были счастливы, когда продались их на подделки. Вот. А вот сейчас вторая выставка, ну, мы тоже вот еще подготовились еще больше. И больше подделок сделали за 2 недели. Вот. И как бы у нас она хорошо продается. И надеюсь, им еще лучше будет.
Они старались как можно больше работы успеть. Вот вчера мы глубокой ночью с ними выкладывали эти подделки. Они переживали, сколько же мы сможем насобирать, чтобы больше можно было дать деткам денег. Так они себе даже посчитали в уме, что вроде должна ярмарка прийти, ну, успешно, та же, как рождественская, потому что они тогда были очень довольны той суммой, и они сами вручили этим людям, которые пришли и передали пожелания здравия детям. И даже на них, кстати, они молились. Молебен заказывали, то есть они переживали очень.
Теперь это останется традицией навсегда, говорит матушка Светлана. Ведь дети вовлечены в работу, в которой проявляются их таланты, их умение сострадать и помогать ближним. После службы многие прихожане интересовались, кто и для чего сделал их своими руками. Так прихожанка этого храма Галина, узнав, что дети благодаря своему труду хотят помочь другим деткам, не смогла удержаться и тоже приобрела несколько изделий.
Поделки очень хорошие, самое главное, что сделано все своими руками детками. И очень идет от этих вещей какое-то добро, добро людям.
А благотворительная организация «Благовещение», под опекой которой находятся нуждающиеся в помощи дети, призывает и другие храмы не оставаться равнодушными к проблемам страждущих.
Мы очень рады, что эти дети проявляют свое милосердие в столь раннем возрасте и занимаются дополнительно, чтобы изготовить изделия ручной работы и потом, продав их на благотворительной ярмарке, перечислить все средства на лечение детей, которых мы опекаем. Мы всячески поддерживаем такую инициативу, помогаем им в этом. И хотелось бы сказать, что другие храмы тоже могут присоединиться к такой инициативе. И мы поддержим всегда и поможем провести что-то подобное в любом месте.
Делая милосердие ближнему, человек вырабатывает в своей душе непосредственно милосердие от Бога. Ибо Господь был милосердный каждому человеку просящему и дал нам любить нашего ближнего. Это первая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя, и путь в Царство Небесное.
5 лет назад, 27 января 2009 года, на Поместном соборе Русской Православной Церкви митрополит Кирилл тайным голосованием был избран патриархом московским и всея Руси. О значении этого события в нашем актуальном интервью.
1 февраля 2009 года Русская Православная Церковь обрела нового предстоятеля – патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Интронизация впервые после избрания святейшего патриарха Тихона проходила в Храме Христа Спасителя. О 5 годах патриаршества святейшего мы поговорим с членом Синодальной Богословской комиссии, членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви и секретарем Одесской епархии протоиереем Андреем Новиковым. Отец Андрей, здравствуйте. Итак, здравствуйте. Прошло 5 лет со дня восхождения на патриарший престол святейшего патриарха Кирилла. Как вы оцениваете его деятельность за прошедший период? Какие главные достижения были, ну и, возможно, какие-то упущения?
5 лет — это очень срок небольшой, с одной стороны, но, с другой стороны, какие-то небольшие промежуточные итоги деятельности святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы уже можем подвести. Прежде всего, хотел бы сказать, что я был удостоен чести быть избранным делегатом от Одесской епархии на Поместный собор Русской Православной Церкви в 2009 году, который как раз избрал святейшего патриарха на московский патриарший престол.
Как это происходило?
Событие удивительное, экстраординарное. Поместные соборы собираются не каждый год. И во время этого собора мы все чувствовали присутствие Божественной благодати Святого Духа. Самое удивительное было то, что когда мы шли к урнам для голосования, то все могли увидеть, убедиться, что принесенная на собор икона Божией Матери, чудотворная икона умягчения злых сердец, начала мироточить. И все поняли, что это особый знак от Господа и от Богородицы, что тот, кто будет избран патриархом, является избранником самого Господа и Божией Матери. Мы видели, что святейший патриарх Кирилл был избран абсолютным большинством голосов. Более 2/3 делегатов собора выразило мнение всей Церкви о том, что хотят видеть именно тогда высокопреосвященнейшего митрополита Кирилла патриархом московским и всея Руси. Патриарх — это удивительный человек. Он являлся и до того опытным церковным дипломатом. Он очень много трудился на поприще представления Русской Православной Церкви во внешнем мире. Одновременно он имел, конечно, и прекрасный опыт управления епархией. Он был ректором тогда Ленинградской духовной академии. То есть он самый разносторонний опыт имел, и духовной жизни глубокой. Но то, что он представлял Русскую Церковь во внешнем мире и в тяжелые годы советской власти, и после того выработало в нем убеждение и позицию, что православие, наша православная церковь, обладает абсолютной истиной Христовой, и ее миссия — донести эту истину до всего мира. Он глубоко убежден в эксклюзивности той истины, которая несет миру церковь. И вот эта его глубокая вера пронизывает все его служение. Поэтому, когда мы говорим о промежуточных итогах деятельности Святейшего Патриарха, мы должны видеть это прежде всего. Вера, которая ведет его. И вера и в Господа, и в истинность Святой Православной веры. И убежденность необходимости донести Слово Христовой истины до каждого человека. Что касается того, что уже совершено, я думаю, прежде всего, это миссионерская деятельность. Мы видим, что, к сожалению, за 90-е годы, даже 2000-е годы, было достаточно много построено храмов, хотя их, конечно, понятно, не достаточно для каждого человека и для всех регионов, но, слава Богу, была возможность у нас заниматься храмостроительством. Очень много людей приняли таинство крещения, как-то повернулись лицом к церкви, но вместе с тем не приняли активного участия в церковной жизни, остались, как иногда это называют, захожанами, то есть теми людьми, которые лишь в Пасху или какой-то иной большой праздник приходят в храм, чтобы что-то освятить, либо чтобы покрестить ребенка, и на этом их жизнь и связь с церковью оканчивается. И, конечно же, это ненормально, потому что все люди, все христиане призваны к участию в жизни церкви, к участию в таинствах, к познанию истины, потому что так хочет Господь. И вот с этой миссией, с тем, что нам не только необходимо находиться в тех храмах, которые у нас есть, но с тем, чтобы выйти к людям, чтобы выйти за пределы храмов, чтобы призвать их к этой истине. Вот эту миссию особо подчеркивает патриарх Кирилл. К этой миссии он сейчас активно призывает и епископат, и священнослужителей. Именно этой миссии посвящено раздробление епархии, которое происходит сейчас в России, для того, чтобы там, где огромные епархии, где расстояния территории могут быть до 1000 километров в пределах, понятно, это очень тяжело физически архиерею покрыть своим вниманием такую огромную епархию, поэтому епархии делаются меньше размером, чтобы архиерей был ближе к народу, чтобы он больше мог внимания уделить духовному кормлению и миссии в народе Божьем. Конечно же, Святейший Патриарх Кирилл очень много уделяет внимания и развитию духовного образования, проходит его реформа. Проходит также и реформа церковно-административной жизни. Но вместе с тем Святейший Патриарх, вопреки всем опасениям, выступил не только как не как реформатор, скажем, церковно-богослужебной жизни или догматической, или канонической жизни, но наоборот проявил себя как строгий приверженец святоотеческой традиции и защитник церкви от той страшной волны либеральных нападок, антицерковных сил, которые мы все видим, прокатились и в Украине, и в России, и на всей канонической территории Русской Православной Церкви. Он очень ясно, четко, с присущей ему прямотой и нелукавством говорит внешнему миру о системе христианских нравственных ценностей. Мы видим, что сейчас происходит очень серьезная атака на эту систему. Это и легализация однополых браков, и не просто их легализация, а попытка заставить христианство замолчать и изменить саму свою суть, не говорить об этом, подчиниться. А Святейший Патриарх не такой человек. Он твердый последователь истины Христовой. И он возвещает ее открыто перед лицом внешнего мира. Это, ну, если говорить о нападках, да, на церковную истину, на христианскую систему нравственных ценностей, то, безусловно, необходимо здесь назвать и попытки утверждения так называемой эвтаназии и вытеснения церкви, религии из всех сфер общественной жизни. Вот всему этому противостоит и очень грамотно, правильно противостоит Святейший Патриарх, имея большую поддержку церковного народа. И, конечно же, огромной заслугой Святейшего является то, что ему удалось сформировать команду людей, единомышленников вокруг себя, которые помогают ему осуществлять его служение. Конечно, в этом служении очень много еще препятствий. Но я бы не сказал, что были какие-то существенные промахи в этой работе. Это очень тяжелый, очень тернистый путь, и Святейший Патриарх всегда просит Церковь молиться за него, поскольку Патриарший крест — это очень тяжелый крест.
История помнит, когда указом Петра I патриаршество на Руси было отменено. Фактически 200 лет в Русской Православной Церкви было синодальное управление. Насколько сегодня важна фигура патриарха Московского и всея Руси для народа?
Если мы вернемся ретроспективно в ту эпоху, когда было отменено, к сожалению, патриаршество, то необходимо сказать, что это стало большой трагедией и для Церкви, и для православного российского государства, которое было единственным независимым православным государством в мире и которое боролось как раз за то, чтобы сохранить независимость православной цивилизации и ее ценностные основы. Почему так произошло? Я думаю, что там была вина не только императора Петра и его взглядов, но и вина тогдашнего патриарха Адриана, который не хотел поддержать здоровые реформы Петра, который не хотел заниматься созданием системы духовного образования, к чему его всячески понуждал император. И это привело Петра к мысли о том, что всякая сильная церковная власть будет сопротивляться любым государственным реформам и изменениям жизни. Поэтому, к сожалению, он пришел к выводу о том, что необходимо ликвидировать патриаршество как институт, поскольку оно является чем-то вроде формы католического папства, что совершенно неверно.
А синодальное управление к чему привело?
Я думаю, да, что вот если бы в то время был бы как раз такой человек, как патриарх Кирилл, то этого не произошло, потому что он как раз видит важность и образования, и продвижения православной цивилизации, принятия ею всех самых лучших форм развития, которое существует в современном мире, как раз для ее атакующей позиции, для ее активной позиции в современном мире. Безусловно, с отвержением того зла, которое есть в этом мире. Синодальный период, он очень непростой был. Конечно, в нем было очень много положительного. Это был период расцвета, с одной стороны, и культуры православной, и духовной культуры, и светской культуры русской. А с другой стороны, вот это ослабление независимой церковной власти привело к тому, что когда наступил критический момент во время царствования императора святого страстотерпца Николая, как раз не было той независимой церковной силы, которая бы авторитетным голосом могла поддержать императора, поддержать государство и остановить безумие революции, которое было бы доверие, которое народ воспринимал бы как силу, абсолютно независимо от государства. И патриаршество как раз помогло бы остановить то беззаконие, которое совершалось в обществе. Но, к сожалению, в тот момент казалось и государю, и здоровым силам государства не на кого опереться.
Патриарх Тихон восстановил патриаршество на Руси, получается?
Не сам патриарх Тихон, конечно же, да, а Поместный собор, который избрал патриарха Тихона, святителя, также исповедника нашей церкви. Это великая личность, человек, которого, в деятельности которого я также нахожу много параллелей с деятельностью Ейшего патриарха Кирилла, в частности, его позиции по укреплению церковного единства, потому что борьба за церковное единство — это то, что, в общем-то, важно было для всех патриархов, но никто так не потрудился на этой ниве, как святитель Тихон и как нынешний святейший патриарх Кирилл совершает. Патриаршество имеет колоссальное влияние в церкви. Патриарх — это духовный отец народа. Он глубоко уважаем, глубоко почитаем в народе. Имя патриарха возносится во всех храмах Русской Православной Церкви, в том числе и здесь, на Украине, в пределах Украинской Православной Церкви. Оно является той живой нитью, той живой связью, которая связывает каждого человека с престолом патриаршим, через него с вселенским православием и с великим и славным прошлым нашей Русской Православной Церкви, с ее тысячелетней традицией духовной. Патриарх возглавляет заседание Священного Синода, он проводит архиерейские соборы, поместные соборы. Он имеет право печалования перед государственной властью, когда народ страдает, или когда необходимо заступиться за церковь. Он представляет церковь во всех внешних связях. Он уполномочен обращаться ко всей полноте паствы с пастырскими посланиями, выражать позицию церкви перед лицом тех опасностей, угроз, которые существуют в современном мире. И еще раз повторюсь, это самый авторитетный духовно чин в нашей церкви. Я уверен, что святейший патриарх Кирилл его вновь поднял на очень большую высоту, еще большую.
Не секрет, что Украинская Православная Церковь — самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского Патриархата. Какую роль играет фигура патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Украине?
Действительно, патриарх является духовным лидером и украинского народа, как и всей Русской Православной Церкви. К сожалению, в предыдущие годы в силу разных обстоятельств сложилось так, что патриаршие визиты в пределы Украины происходили где-то один раз в десятилетие. И, конечно, это не могло не отдалить в некотором смысле фигуру святейшего патриарха от простого народа. А как только святейший патриарх Кирилл вступил в московский патриарший престол, он сразу же многочисленные свои проповеди стал посвящать темы единства русского мира, единства Украины, России, Белоруссии, Молдовы, остальных стран канонической территории Русской Православной Церкви, той особой миссии, которую тысячу лет назад они приняли на себя во время крещения в Днепровской, Киевской купели, и которую несут и сегодня, и которую, как мы видим, очень многие хотят разрушить. Святейший Патриарх выступил, и это он произнес в своей интронизационной речи, как защитник внешних рубежей Церкви. Он стал регулярно, несколько раз в год посещать епархии нашей Церкви, посещать стольный град Киев, проводить там заседания Священного Синода, возглавлять богослужения, общаться с народом, обращаться к нему со своим словом, выступать по телевидению, проводить встречи с интеллигенцией. Мы прекрасно помним, как это происходило у нас в Одессе.
Освящение собора.
Да, и в оперном театре его замечательное выступление, общение с интеллигенцией. Все это происходило при колоссальном стечении людей, тысяч и десятков тысяч человек, освещалась прессой, вызывала колоссальный интерес. Да, раздавались голоса недоброжелателей, но чем больше они злились, чем больше они выливали грязи, тем это больше говорило о том, что патриарх делает абсолютно правильное дело. И здесь у нас в Одессе, я помню прекрасный эпизод, когда патриарх отклонился от программы визита, подошел просто к людям на Приморском бульваре, как абсолютно светская публика, прогуливавшаяся там, взрослые люди с детьми, бросились, чтобы взять благословение у патриарха, чтобы просто прикоснуться к краю его одежды, чтобы просто увидеть его своим взглядом и почувствовали вот эту веру, которая передается от патриарха им всем. Я думаю, что патриарх еще скажет свое слово в дальнейшей судьбе нашей Церкви, в дальнейшей судьбе Украины. И, конечно же, не останется в стороне от тех тревожных событий, которые происходят с нашим Отечеством. И самое главное, его патриаршая молитва с нами. И в сердце всегда Украина — это одна из самых важных тем в его молитве, в его сердце. Это очень важно, потому что патриарх — это очень близкий к Богу человек.
Отец Андрей, вы лично знаете святейшего патриарха Кирилла. К пятилетию его интронизации могли бы перечислить основные отличительные качества патриарха Московского и всея Руси?
Действительно, мне приходится, как члену Синодальной богословской комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, видеть патриарха в работе во время заседаний, во время перерывов. Я хочу сказать, что патриарх — это удивительная личность, которая объединяет и воодушевляет всех, кто находится вокруг него, кому приходится работать с ним в том или ином церковном органе. И удивительное ощущение, когда ты стоишь с ним на молитве. Я уже говорил об особом вере патриарха, религиозной вере, глубоком религиозном чувстве, которое живет в его сердце и которое видно невооруженным глазом. Когда ты молишься с ним на самых продолжительных богослужениях, исчезает всякая физическая усталость, потому что это энергетика веры глубокой. Она как ток пронизывает каждого, кто стоит рядом с ним. Ты чувствуешь, как будто стоишь с кем-то из апостолов, с кем-то, кто является свидетелем Христовым. И это чувство свидетельства, оно укрепляется и в тебе. Это очень важный момент. Что касается работы, вот опять же, как я уже сказал, вот в комиссиях, органах церковных, святейший патриарх лично возглавляет заседание. Он всегда до конца, он всегда председательствует, он всегда ведет дискуссию, и для него очень важно не только высказать свою точку зрения, но самое главное — услышать, что хочет Церковь, что хочет представители, что хотят высказать представители епископата, духовенства, мирян, поговорить с ними. И обаяние его личности, оно просто всем придает силы. Хочется работать дальше, хочется совершать что-то новое. И вот это, конечно, лидерское качество, оно тоже имеет немалое значение. И духовные качества, но вот эти лидерские качества, они тоже очень важны для того, кто является духовным вождем Церкви.
Отец Андрей, вам спасибо за беседу. А телезрителям напомню, что наш разговор приурочен к пятилетию восхождения на патриарший престол святейшего патриарха Кирилла.
Наш выпуск подошел к концу. Благодарим вас за внимание. О новых событиях в жизни православной Одессы вы узнаете уже через неделю в нашем следующем выпуске, а также ежедневно на сайте епархия.ua. Храните мир, спокойствие, единство и взаимопонимание. И Бог будет с нами. Всего доброго.